Можно ли считать мошенничество ученого художественным жестом?
Какую роль играет секс в современном обществе и что с ним может сделать художник?
Какие сюжеты можно вычленить из истории с Алексеем Навальным? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона в Праге Ольга Серебряна, по скайпу из Лондона.
Кирилл Кобрин.
И по телефону с нами художник Виктор Пивоваров. Добрый день, Виктор.
Добрый день.
Я расскажу и объясню, почему у нас сегодня такой необычный, очень приятный гость. Это связано с сюжетом, на первый взгляд, не очень художественным, а скорее научным. Буквально неделю назад в Британии раскрылось мошенничество века. Это было научное мошенничество, и оно было связано с сюжетом историко-литературным о том, что будто бы Достоевский однажды в 1862 году встречался в Лондоне с Диккенсом. Вообще, этот сюжет уже довольно давно муссируется в научных кругах, ну, начиная, я не знаю, с 2011 года, и не только в британских, но и в американских, и даже в российских. Дело в том, что история о встрече Диккенса с Достоевским появилась сразу в двух популярных биографиях Диккенса. Одна вышла в 2009 году, а другая в 2011. И вот когда вышла вторая, в рецензии в «Нью-Йорк Таймс» цитата из письма якобы Достоевского, где он повествует о встрече с Диккенсом и излагает свои впечатления, была вынесена в лид рецензии. Этот лид сразу же заметили американские слависты, ну и, в общем, все, кто как-то знает историю русской литературы, и подвергли глубокому сомнению вообще факт такой встречи. Письмо было датировано 70-ми годами Достоевского, но все, кто примерно помнят годы выхода главных романов Достоевского, понимают, что в 1862 году Диккенсу не было никакого интереса встречаться с безвестным русским автором в Лондоне, при том, что этот автор еще и не говорил по-английски, естественно, его ранние произведения не были переведены на английский, общаться они могли только по-французски, о чем непонятно. Но всего этого, как выяснилось, не знали, ну или не хотели видеть британские историки литературы, которые радостно вот вписывали вот этот весь сюжет не только в популярные биографии Диккенса, но и, как потом выяснилось, также и в научные монографии. Ученые, вот эти самые слависты, стали раскручивать сюжет, и они довольно быстро нашли источник. Источником была маленькая-маленькая статья, опубликованная в специализированном журнале «Dickensian». И вышла эта статья вообще в 2002 году. Там, значит, на трех страницах автор, эта женщина, некая Стефани Харви, рассуждает на какую-то постороннюю тему и в том числе ссылается вот на это самое письмо Достоевского, в котором он рассказывает своему адресату о встрече с Диккенсом. Письмо будто бы опубликовано в таком издании научном, которое называется «Ведомости Академии наук Казахской СССР».
Вы знаете, Ольга, я вас прерву, может, действительно опубликовано?
Нет, проверяли, американские слависты раскопали. Этот самый орган Академии наук Казахской ССР называется чуть-чуть по-другому. Угу. Ну, не ведомости, на самом деле.
Ну, давайте подождем до конца реформы Российской Академии наук, и можно дождаться, я думаю, такой публикации будет в ведомостях новой уже Российской Академии наук. Ну, это так, в скобках.
Да, это вполне возможно, но вот эту вот историю по месту публикации, якобы публикации письма Достоевского в американских славистских кругах назвали «казахской бомбой». Ну, тут понятно, что если бы такое письмо существовало, то оно было бы включено в собрание сочинений Достоевского и не оставалось бы в ведомостях Академии наук Казахской ССР. А, собственно, успех вот этой вот мистификации состоит в том, что автор, вот женщина Стефани Харви, не претендовала ни на какое открытие, да, она как бы это изложила, вот эту ситуацию, как as a matter of fact, ну, вот как будто всем известно, что вот в этих самых ведомостях Казахской академии наук опубликовано это самое письмо, причем надо отметить ее мастерство, ведь, ну, когда мы уже знаем, что это мистификация, ведь все названия придуманы довольно правдоподобно.
Еще раз к вопросу о встрече Диккенса и Достоевского.
Нет, там называлось «Злодеи Диккенса. Одно признание, одно предположение». То есть как будто бы она исследует, ну, некий культурологический сюжет. То есть никакого акцента вот на теме документации нет. Собственно, как бы объяснение, почему все купились на это, не только потому, что правдоподобно скромно напечатано это было в специализированном журнале, но еще и потому, что сама цитата из письма была абсолютно типична. Достоевский будто бы пишет, что Диккенс ему сказал, что всех своих злодеев он списывает с самого себя, с реального, а всех своих трогательных знаменитых персонажей он списывает тоже с себя, но как бы с того себя, каким бы он хотел быть. И дальше...
Лучше бы он сказал, извините, я спривью, что злодеев он списывает с себя, а всех положительных героев, например, с Текерея. Вот это было бы здорово на самом деле. Ну, или с Дизраэля, или с Булвер-Литтона, другого романиста того времени. Но
это, вот как раз это мы бы не поверили, потому что он утверждает, что списывает и то, и другое с себя, и в нем живут как будто бы два человека, которые постоянно между собой, значит, спорят. И Достоевский совершенно предсказуемо спросил, что, только два? Совершенно понятно, что здесь представлен вот тот самый Достоевский, которого западный мир знает по исследованиям Бахтина. То есть вот, ну, вот этот вот взгляд диалогического Достоевского, у которого в персонажах живут 36 голосов, и они вступают все между собой во взаимосвязь. А цитата, в которой сказано уже давно нам известно, естественно, хорошо, спокойно сработала как наживка. Все проникло туда, куда автор этой мистификации и хотел, чтобы это проникло. Недавно буквально стало известно имя автора этой мистификации, и оказалось, что он занимается вот подобными штуками на протяжении всей своей научной карьеры. Я не буду подробно рассказывать о том расследовании, которое провел американский славист Эрик Найман. Оно заслуживает вот как бы отдельного внимания, и те, кто читает по-английски, могут прочитать его совершенно детективную статью в Times Literary Supplement. Но новость состоит в том, что этот самый Ади Харви, который сочинил вот эту самую встречу, дал интервью и попытался объяснить, как бы, в чем состояли его задачи. Он отрицает, что действовал из мести или действовал как-то злонамеренно, потому что, ну, вот весь пафос обвинения ученых, да, состоял в том, что он не ученый. А он утверждает, что созданием этих персонажей он на самом деле вот как бы расширял свою научную идентичность. Но дело в том, что у него, очевидно, скверный характер, его не хотели публиковать в каких-то журналах, у него не получалось найти преподавательскую работу нормальную, и он, по его словам, выдумывал новых авторов, чтобы... все-таки публиковать статьи в журналах, потому что ему под реальным именем отказывали. Но потом появлялись еще какие-то причины для того, чтобы выдумать еще какого-то автора. И ему страшно нравилось, что вот эти все придуманные им авторы ведут между собой научную дискуссию, потому что в каждой новой статье есть ссылки на какие-то писания предыдущего автора. Причем они все работают даже еще в разных жанрах, потому что там есть чистые литературоведы, есть историки, а есть писатель, который написал роман, и один из вымышленных авторов этот роман рецензирует, а есть еще придуманный литовский поэт Болдиекс, стихи которого якобы переводит вот этот самый творческий человек Эй.Ди. Харви.
Ну, это, конечно, чисто бархисянская история.
Ну, вот я ее проинтерпретировала как художественную практику. Мне страшно понравился этот человек, и Эй.Ди. Харви, и то, что он делает. И я написала, что вообще-то это чистый художник-концептуалист, он работает с приемом персонажного автора, и ему за это нужно дать Тёрнеровскую премию, ну, или какую-нибудь еще очень важную премию в области современного искусства. И за этот вывод меня страшно раскритиковали, сообщив, что связь с концептуализмом здесь совершенно натянутая. Поэтому было бы страшно интересно услышать как бы истину из первых рук. Виктор, вы...
А я вас прерву, Ольга, извините. Да. Вы обращаетесь, между прочим, к человеку, который в свое время написал знаменитый текст про художника Мишу Горбачева.
Ну, совершенно верно. Виктор, что вы скажете? Что такое персонажный автор? Как он появился? Как вы им пользовались? И что вы скажете по поводу этого Ади Харви?
Несколько слов к истории понятия «персонажный автор». Персонажный автор сначала появился в художественной практике, и первыми, как бы, в смысле, я сейчас имею в виду, поскольку и само понятие возникло в Москве, в кругу московского концептуализма, то я и привожу примеры, у кого оно в практике впервые появилось. Впервые оно появилось у Кабакова и Комара Меламида, причем в наиболее чистой форме, у Комара Меламида. Это был 83-й год, и они придумали двух художников. Одного абстракциониста Зяблова, абстракционист 18 века, Апеллес Зяблов его звали. И они за него нарисовали как бы картины. И второго художника они придумали, которого звали Николай Бучумов. Это был реалист начала 20 века. Это вот в художественной практике, это абсолютно в чистом виде было изобретение персонажного автора. Само понятие, сам термин персонажный автор появились гораздо позднее, спустя больше чем 10 лет. И придумал его художник тоже Гундлах. 1984 году в журнале «АЯ», это эмигрантский журнал, который издавал Игорь Шелковский в Париже, и который был посвящен просто русскому неофициальному искусству. В этом журнале в 1984 году была опубликована статья Гундлаха, которая прямо так и называлась «Персонажный автор». Любопытно, что, несмотря на то, что он был художник, и несмотря на то, что уже в практике этот феномен появился у художников, он пишет, вот это его понятие, которое он придумал и которое ввел в культуру, оно в этом тексте прежде всего относилось к Сорокину, которого он просто с этой точки анализировал как человека, придумавшего какой-то образ писателя, от которого Сорокин пишет. Это имеется в виду, конечно, ранние произведения Сорокина. И Сколис только упоминает о художниках. В следующем году, в 1985 году, появилась уже статья Кабакова, которая называлась «Художник-персонаж», и там уже Кабаков очень подробно раскрывает как бы свое представление о этом феномене. Сам феномен определяется очень просто. Это действительно вот так, как Комар и Меламед придумали. Они придумали какого-то художника и за него рисуют. В литературе этот прием известен давным-давно. И в русской литературе, я не знаю, кто первый там, но один из самых ярких как бы и чистых примеров вот этого художника-персонажа, вернее, писателя-персонажа или пишущего персонажа, это «Записки сумасшедшего Гоголя».
А я бы вставил еще «Бедные люди».
И Поприщин как бы написал вот эти записки. Так сказать, в рассуждениях о персонажном авторе, я думаю, что все-таки нужно держаться вот этих рамок. Они очень ясные и очень четкие. Теперь, что касается господина Харви, который, Ольга, тоже мне безумно нравится, все, что он делал, все, что он придумал. Я думаю, что этот феномен очень близко стоит к понятию персонажный автор. Но, тем не менее, все-таки это относится, как мне кажется, к другому очень почетному жанру мистификаций. Этот жанр очень необходим, и эта практика этого Харви подтверждает, так сказать, эту необходимость, потому что он просто наставил зеркало вот этой всему литературоведению, тем, что он вот эти вот всякие вещи напридумал, и никто не мог, так сказать, это определить и прочесть. Так что это огромная терапевтическая как бы функция вот этого жанра мистификации остается, и он ее продемонстрировал.
Если можно, я вклинюсь, да?
Да-да.
Вы знаете, вот тут есть, я полностью с Виктором согласен, но тут важно отметить еще одну вещь. Эта история с Харви, она не только про Харви, и она история про гуманитарное знание сегодняшнего, и его, так сказать, растерянность и одержимость всякого рода ерундой. Вот этими всякими совпадениями, встречами, кто кого видел, кто за кем какие бумажки подбирал и прочее, прочее, прочее. Я помню, в начале 80-х годов я жил тогда в Горьком и учился в Горьковском университете на историческом факультете, была знаменитая история о том, как, ну, это советское время, да, местный краевед один пытался доказать, что Ленин был зачат именно в городе Нижний Новгород. Я напомню, что отец Ленина, Ульянов, был директором одно время Нижегородской гимназии, да, а потом они переехали в Симбирский, где Ленин родился.
Кирилл, а доказательная база?
А вот в том-то и дело, там очень сложно проследить за, ну, как бы, перемещениями семьи Ульяновых вот в эти 9, скажем так, предшествующих месяцев рождению Ленина было довольно сложно, но, тем не менее, этот краевед проявил какое-то невероятное упорство, пытаясь доказать, что на самом деле Ленин – это горьковчанин. Естественно, за этим стояло желание, так сказать, всю эту ленинскую индустрию отчасти перенаправить в город Горький, это понятно совершенно, да? Но все-таки там был еще и, конечно, момент, скажем так, чистого искусства, да, вот сделать так, чтобы вот Ленин был зачат именно здесь. И дальше вот это бесконечные разговоры о том, кто кого видел, кто с кем мог встретиться, я не знаю, тот же Достоевский, может быть, перед смертью видел 11-летнего мальчика Володю, которого привезли на прогулку в город Санкт-Петербург, или, я не знаю, я представляю себе Верлена, который инкогнито приехал в Россию и сидел, распивал водку или шампанское с Фетом и Сухово-Кобылиным, да, например, в поместье Фета. Впрочем, Сухово-Кобылин не пил, хотя и гнал водку. Вот. Так что, ну, это все замечательные истории. Или вспомните набоковскую историю о том Пушкине, который не был убит на дуэли, да, и что, кто его видел. Это на самом деле, с одной стороны, человеческое любопытство – отличная вещь. И, конечно, оно вольно обязана просто доходить до самых пределов. Но какое это имеет отношение к области знания, участники которой почему-то именуют наукой? Вот вопрос.
Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Никакого.
Но мне кажется, за этим стоит просто полное, окончательное непонимание этой области знания, чем оно занимается. Потому что в том виде, и это разговор, который мы вели с вами, Ольга, уже несколько раз, с одной стороны, в своем герметическом, скажем, виде, да, в своем высокопрофессиональном виде, эта область знания мало кого интересует, но после того, как произошли все известные реформы и происходят, да, надо же как-то деньги зарабатывать, да, надо какие-то гранты получать, надо какое-то внимание общественное на себе сосредотачивать. И вот возникают все эти истории. Один видел другого, третий, не знаю, там, поднес бокал шампанского четвертому и прочее, прочее, прочее. Вот с этим, мне кажется, Харви играет. Виктор, как вы думаете?
Да, это особенно в России. Вот это вот дикий какой-то голод по разного рода мифам и придумывание этих мифов без конца. Это очень характерно. Но в данном случае еще интереснее, может быть, важнее как бы в общих рамках то, что вы говорите, Кирилл, о практически об упадке научной культуры. И вот то, что эти ученые, так сказать, английские, американские, не распознали просто с первого просто мгновения о том, что идет речь о мистификации, то это говорит об этом. Но я сейчас схватил себя за хвост, потому что это вроде бы не совсем новая вещь. Я вспомнил сейчас о экспертизах на Вермеера, на эти подделки Вермеера знаменитые. Да? Это было в 20-30-х годах, когда как будто бы еще вот такая научная культура находилась на высоте. И там серьезные просто эксперты и ученые утверждали, что это оригиналы Вермеера. При том, что просто ежу было совершенно ясно, вот как бы если любого художника бы спросили, что это такое, и любой бы сказал, что Вермеер не рисовал эти картины. Так что, с одной стороны, вроде бы хочется говорить об этом упадке общей культуры, а с другой стороны, может быть, и этот упадок культуры стар как мир. Я не могу сейчас к этой теме не подверстать, потому что буквально пару дней тому назад я прочел некоторые тексты о художниках. Я сейчас не буду говорить, кто автор этих текстов и для чего они были написаны. Это были биографии художников. Причем это писал искусствовед, как бы с высшим образованием человек, который кончил, так, видимо, университет и все прочее. Вот это небольшая цитата. Говорится о Рабине. Изображая реальность, Рабин создавал образ ада, абсолютного зла, настолько привлекательного, что эти работы были активно востребованы подпольным художественным рынком.
Вот это, ну, это лексически гениальное, по-моему, сочинение.
Вот. Так, дело в том, что я уже не говорю о том, что о привлекательности ада, но там просто вот эта фраза в конце, да, подпольный художественный рынок. Что это такое? Никакого подпольного художественного рынка не существовало. Видимо, Рабин был связан с какой-то мафией, которая, так сказать, торговала произведениями искусства.
Мне кажется, подпольный художественный рынок – это то, что востребует.
Так, дело в том, Дело в том, что это как раз вот эта цитата свидетельствует о невероятном упадке культуры общей и так далее. Но, повторяю, не новое это явление.
А, Виктор, а можно вас перебить? А я хочу защитить искусствоведа. Учитывая, что Рабин довольно часто рисовал натюрморты, где на таких газетках были разложены порезанные или не порезанные селедочки, и стоял стакан с водкой, и черный хлеб и так далее. Может, конечно, это образ и ада, но ад, должен вам заметить, довольно привлекательный. Может быть, именно этот образ был востребован?
То, что у Оскара Рабина были такие, как бы с сегодняшней точки зрения, уютные натюрморты, я согласен с вами. Но он не рисовал образ ада никакого. Он рисовал просто то, что он видел, и у него не было таких замашек. И даже в каких-то метафизических снах невозможно это интерпретировать как образы ада. Это очень сложная, амбивалентная реальность, которая очень тяжелая, мрачная, но в которой есть, так сказать, свои как бы такие просветы. Эти просветы у него, например, он как бы считается классиком так называемого барачного стиля. Он рисовал бараки, да? Но какой свет идет из окна этого барака страшного, который там помещен в ужасную как бы вот эту среду, это свет уюта и тепла. Поэтому там сложный, очень поэтический, амбивалентный образ.
Виктор, может быть, с точки зрения человека эпохи Суши и Шабли, знаете ли, водка на газете, разложенная селедкой, кажется адом. Все-таки я продолжаю защищать нашего искусствоведа.
Ну, я бы хотела вот переключиться и завершить эту тему с мистификациями вот таким вопросом. А давайте встанем на точку зрения художника или мистификатора. С какой целью создается персонажный автор? И с какой целью совершаются мистификации? Вот, Виктор, вы эксперт в обеих областях, потому что у вас есть какие-то работы, созданные, ну, как бы не вами, да, а кем-то еще, и вы, насколько я знаю, хотя бы один раз выступили мистификатором, написав историю о художнике Мише Горбачеве.
Дело в том, что в отличие от мистификации, персонажный автор делает это открыто. Он ставит свое имя. Он не прячется никуда. Он приглашает зрителя участвовать в той игре, в которую он играет сам. Мистификатор нет. Он, так сказать, пудрит мозги, как бы читателю или зрителю. Ну, просто его обманывает. Вот этот вот момент участия зрителя в игре очень важный, и он, мне кажется, отличает понятие персонажный автор от мистификации.
Я как раз хотела спросить, а какие мотивы там и там у художника стоят, какие задачи он хочет решить, художник и мистификатор?
Ну, вы знаете, я вот тут вклинюсь. Ага. Мне кажется, что вот когда речь идет о персонажном авторе, это художественный, чисто художественный жест, а когда речь идет о мистификации, это скорее жест социокультурный, скажем так. Да? Все-таки есть разница между художественным жестом и социокультурным.
Я думаю, что это поправка правильная, Кирилл.
Да, вот здесь, мне кажется, можно обсуждать вот эти вещи. Харви с невероятной художественностью сделал социокультурный жест.
Я, пожалуй, соглашусь с вами.
Ну, все-таки мне остается непонятным вот этот прием, вот когда мы создаем художника несуществующего, да, и от его имени пишем. Какую задачу он выполняет? Зачем? В чем его необходимость?
Вы знаете, Ольга, это каждый раз по-разному. Но в общих чертах тот феномен, который появился в 70-е годы, он связан с расщеплением сознания и расщеплением личности, которое происходило в Советском Союзе. Эта личность была расщеплена на как бы социальную личность, которая где-то работает, там как-то функционирует, и личность внутреннюю. Это внутреннее «я», оно было как бы недоступно для власти. И в области внутреннего «я» сосредотачивались ценности самые высшие. В этом смысле романтическая такая концепция этого «я».
То есть это как бы такое выражение подлинного «я» через умолчание?
Да. да.
Но и еще вот... можно добавить еще один вариант, он такой довольно простой, но довольно, кстати, распространенный. Вот есть какой-то писатель, да, ну такой нормальный билетрист, да, иногда даже серьезный билетрист, и ему хочется либо, ну скажем, денег заработать, или просто пошутить, или там, я не знаю, попробовать себя в каком-то другом жанре. И он под другим именем начинает писать и печатать, например, эротические и порнографические романы. Такое было. Или детективные романы. Mm-hmm. Вспомню Бориса Виана, например, да, который такой американский трэш писал под другим именем, под псевдонимом. Или Джулиана Барнса, или еще несколько человек. То есть такие истории тоже существуют.
Ну да, ну и самая свежая эта история с Джоан Роулингс.
Тут еще есть один аспект, который мы не затронули, и который более сложный, и более, он, я не хочу сказать, что он более интересный, но более сложный. Это вопрос, который мне было бы любопытно, как вы на него ответите. Можно ли рассматривать текст от первого лица как проявление того же самого феномена персонажного автора? Потому что, Кирилл, вы написали статью об этой девушке, о Саше Грей. Мы перейдем к этой теме. Как бы вроде бы у нее есть общее между практикой персонажного автора. Потому что она не скрывается, да? Она под своим именем раскрывает свое тело и одновременно пишет какие-то там тексты или музыку и так далее. Так вот вопрос. Если это проявление от первого лица, как бы... даже исповедального характера и так далее, может ли это быть приравнено к практике, которую мы называем персонажный автор?
Ну, мой ответ – да. Я вам скажу так, что это несколько будет такое как бы пафосное и патетичное высказывание. Патетичное, причем в русском и в английском одновременно смыслах этого слова. Но отличает искусство от графомании, я говорю о литературе, одна очень простая вещь. Любой человек, который пишет художественную, там, не знаю, прозу и так далее, который пишет литературу, да, он другой, нежели тот, который, ну, там, я не знаю, за 5 минут до этого завтракал или, я не знаю, разговаривал с друзьями. То есть пишет всегда некий медиум между вот, человеком и текстом. Вот этот медиум есть автор. И в некотором смысле это персонажный автор. Пусть этого персонажного автора будут звать так же, как и самого того, кто послал этот медиум. Да? Но, тем не менее, всегда, с моей точки зрения, всегда литература, искусство и так далее начинается с персонажного автора. Как говорила Ахматова, как только дело доходит до исповеди женской души, ну, женскую уберем, то туши свет и сливай воду. Вот исповедь искусством не является, потому что это графоматия. Я говорю не об исповеди Руссо или Блаженного Августина, а о том, как ну, люди говорят, вот со мной такая история случилась, вот ее перенеси на бумагу, вот будет настоящий роман. Не будет.
Ясно. Я отвечу на этот вопрос «нет», оставляя за собой право признать правоту Кирилла, но я подчеркну другой аспект. Пишет, возможно, не тот, что пил кофе за минуту до того, как начал писать, но есть какой-то акт ответственности за написанное, который в итоге соберет потом вместе того, кто пил кофе, и того, кто писал. И вот если есть эта инстанция ответственности, готовности сказать «да, это я написал», то, соответственно, этот текст писал не персонажный автор, а автор.
Ну вот видите, Ольга, вы за паранойю, а я за шизофрению.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Предмет разговора», который на этой неделе ведут Ольга Серебряная, Кирилл Кобрин, и у нас в гостях художник Виктор Пивоваров. Нас записывает, а потом будет монтировать звук продюсер Андрей Амочкин.
В последнее время мы сталкиваемся с огромными искушениями, когда в ряде стран выбор в пользу греха утверждается и оправдывается законом, а те, кто, поступая по совести, борется с такими навязанными меньшинством законами, подвергаются репрессиям. Это очень опасный апокалиптический симптом, и мы должны делать все для того, чтобы на пространствах Святой Руси грех никогда не утверждался законом государства, потому что это означает, что народ вступает на путь самоуничтожения.
Это была цитата из вчерашней проповеди, или я уж не знаю чего, патриарха Кирилла, которую нам, надев личину патриарха Кирилла, прочитал Игорь Померанцев. Вот патриарх очень беспокоится за секс и говорит, что утверждение однополых браков, да, это апокалиптический симптом, которого мы не должны допустить. Я не знаю, я нахожу это утверждение смехотворным сразу по двум поводам. Вообще, чего бы ему заботиться вот так вот о сексе, а во-вторых, а чего он так боится апокалипсиса, то он радоваться должен. Дело в том, что вот уже когда мы записали вот это все, у этой цитаты появилось продолжение, потому что буквально сегодня, вот за минуту до того, как мы начали разговаривать, Никита Михалков сказал, что он против гей-браков, потому что что можно ждать от кинематографа, если в стране утверждены гей-браки? Вот. Добавив, что сам-то он вообще не против геев. Мне кажется, что здесь уже вот Михалков им сразу говорит, ну, как минимум, три персонажных автора.
Ну, вы знаете, все-таки есть огромная разница между высказыванием патриарха и Михалкова. Официальная позиция Русской Православной Церкви, также, кстати говоря, как и католической, заключается в том, что гомосексуализм, однополый секс является грехом. И ни патриарх Кирилл, ни папа Франциск этой официальной позиции изменить не могут. Но для этого нужно совершить революцию внутри церкви. Если они являются директорами, скажем так, этих духовных конгрегаций, да, то они обязаны повторять эту точку зрения.
Кирилл, ну, простите, я вас перебью. Гей-браки легализуются совершенно не в ведомстве патриарха Кирилла.
Но он же может высказать мнение именно как раз своей конгрегации. Он же не претендует на то, что как бы вот то, что он высказывает, есть государственная политика. По крайней мере, он прикидывается, что это не так.
Вот.
Но неважно. Мы говорим о формальной стороне дела. Вот. А другой вот вопрос ваш более интересный. Почему патриарх Кирилл боится апокалипсиса? Вот здесь, конечно, открываются большие-большие горизонты.
Я не знаю, почему он боится апокалипсиса, и мы не будем, на самом деле, в эту тему углубляться, потому что я убеждена, что вот в
Кириллу... Терять есть чего.
Терять есть чего.
Ну, конечно. Когда у человека есть имущество там, и всякие вещи дорогие, и все, так сказать, он привязан к ним.
Ну вот да, я тоже думаю, что здесь как бы истина-то за этой цитатой стоит совершенно простая, но она будет разоблачительной, на самом деле она, все ее знают, и поэтому обсуждать тут нечего. А вот интересно вот такое клоунское поддакивание Михалкова, которого никто, в общем-то, и не спрашивал. Но интересно еще второе, это вот как бы подводит нас к продолжению беседы. Интересно, что тема секса сейчас, последнее время, по крайней мере, в России, обсуждается исключительно вот на этом церковно-государственническом уровне и на уровне госкинематографа. А вот такое уже впечатление, что простым людям этот секс совершенно неинтересен. Вот. А интересует его он только вот этих каких-то властных фигур, пожилых мужчин, ну, которым как будто бы и поговорить больше не о чем.
Вы забыли о Мизулиной.
И пожилых женщин. Да, Кирилл, вы как будто бы придерживаетесь другой точки зрения в своем тексте о порноактрисе Саше Грей, потому что ваш текст начинается как раз с всеобщей истории секса.
Ну да, это, конечно, было бы довольно глупо с моей стороны изложить всеобщую историю секса на двух абзацах, да?
Вот. Ну, у вас есть конструкция.
Конструкция есть, да, она довольно простая, что и, собственно, я ее придумал, что секс есть выражение власти, прежде всего социальной власти в обществе, но просто реализуется эта власть по-разному. Когда-то это была реализация сословной власти, и особенно это, ну, как бы сконцентрировано в сочинениях маркиза де Сада, да, где в основном жертвами того, что вытворяют либертены, являются представители низших классов. Вот. И они не вызывают никакого ни сочувствия, ничего. Ну, вообще, сочувствия это, такого нету в сочинениях де Сада, и потому что это чисто идеологические сочинения. Вот уж кто персонажный автор самого себя, так это маркиз де Сад. Но здесь как раз прорисована очень четко вот эта конструкция совпадения с социальной градации или сословной системы французского общества или эпохи старого режима с как бы политикой секса. И вот это было все сметено в Великой Французской революции, наступившей буржуазной эпохой, когда секс удивительным образом был мгновенно разведен. Он и раньше был разведен, но здесь этот развод произошел уже почти институлизированным образом. Вот есть буржуазная семья, которая занимается накоплением богатства и воспроизводством да, человеческим. А вот есть секс, а секс отдан в такое поле, где есть содержанки, где есть проститутки, где есть актриски, но самое главное, где есть незаконный, возмущающий всех секс, любовь.
Так.
По сути, это главная тема литературы 19 и отчасти 20 века. Да, это «Госпожа Бовари», «Анна Каренина», все что угодно. И в этом смысле секс, конечно, всех интересовал, потому что сам по себе секс, ну, я высказываю как бы исключительно теоретическую, отвлеченную точку зрения, сам по себе секс мало интересен социальный вообще, как бы с точки зрения общественного сознания. Он интересен только будучи частью чего-то. Да? Вот в данном случае он был частью вот такого буржуазного разделение на как бы воспроизводство и на страсть, назовем это так, или на похоть, или что угодно. А в 20 веке не зря же революции и тоталитарные режимы уделяли особое внимание сексу. Вспомните, Октябрьская революция, по сути дела, она совпала и с сексуальным раскрепощением, с сексуальной революцией, да? Это потом уже сталинский режим, который попытался стать традиционным, более традиционным, вернуться к каким-то имперским и прочим традиционалистским корням, стал вытеснять эту сферу, и дальше уже Советский Союз становился все более ханжеским, ханжеским и ханжеским. Да? Вот. И опять в Советском Союзе секс начал приобретать характер борьбы с режимом и всяких таких вещей. А на Западе это все совпало, как известно, с революцией 60-х годов, с движением хиппи, секс, драгс, рок-н-ролл и всякие такие вещи. Но что происходит сейчас? Секс, вот всякое, вот такое значение, по крайней мере, гетеросексуальный секс потерял. Он равномерно распределен по всем слоям населения, он является таким, ну, нормальным товаром, да, который очень много используется в поп-культуре. Поп-культура фактически напитана этим делом. И, в общем, он ничем не отличается от, ну, я не знаю, простых таких вещей, как, ну, я не знаю, хлопья на завтрак, которые продают, или там гамбургеры, или что-то такое. И последний бастион, вокруг которого кипят страсти, безусловно, это однополый секс и однополые, ну, в результате институализации их однополые браки. Вот именно поэтому здесь еще на Западе как бы вокруг этого какой-то интерес. Но есть обратная сторона. Потеря интереса общественного к обычному сексу одновременно с этим, и такова человеческая природа, привела к страшной порнозависимости западного мира. Об этом говорит абсолютно вся статистика. Порнозависимость такова, что, в общем, вот сегодня я читал новость о том, что Дэвид Кэмерон чуть ли не уже предлагает для обсуждения какие-то новые правила, по которым провайдеры по умолчанию перекрывают доступ к порноканалам, и только уже по просьбе трудящихся они должны открывать их. Это, кстати, хитрый и психологически очень тонкий ход, должен заметить и похвалить Дэвида Кэмерона, да? Вот, но... Вот эта порнозависимость, и с ней как раз упомянутая Саша Грей и играет. Она пытается ее каким-то образом вывести из тени на свет прожекторов, ну, скажем так, большой культуры.
Ну, получается, у вас какая-то примерно такая же схема, как и в московском концептуализме. То есть там, значит, подавленной оказывалась некая подлинная «я», да, которое должно было найти выражение не прямое, да, через как бы отрицание, через умолчание в группе персонажных авторов, да, а здесь есть, что ли, получается, отсутствующее, да, зияние в виде секса нормального, да?
Ну, получается, не совсем так. Получается, что просто вместо секса вот в западном мире находится порно. Вот оно туда же вытеснено. Угу. Порно подменяет секс, как бы, да, порнозависимость. И, в общем, понятно, что очень тонкий и хитрый ход Саши Грей, что вывести эту порнозависимость из тени и ее как-то легитимизировать.
Так, а что здесь персонаж? А само порно или Саша Грей, который играет разные роли?
Мне кажется, Саша Грей, который играет разные роли. Виктор, что вы думаете?
Вы знаете, мне очень трудно участвовать в этом разговоре, потому что я, так сказать, секс... понимаю, вот в том как бы совершенно неинтересном аспекте, о котором вы вот так вскользь упомянули, я секс понимаю метафизически. Поэтому рассмотрение секса в социальных и культурологических и так далее аспектах я не очень могу в этом участвовать. Что касается этой Саши Грей, то Я ничего о ней не знаю. Мне трудно, это было бы с моей точки зрения очень опрометчиво что-то делать, какие-то выводы. И вообще говорить об этом, потому что я не видел ни ее порнографии, не слышал ни ее музыки, ничего. Я не могу сказать поэтому, то ли это какая-то прохиндейка, наглая и совершенно беззастенчивая, каких сейчас полно просто, которая может и порно делать, и роман написать, и все такое, да? Или это явление, о котором стоит действительно серьезно говорить. Поэтому я, так сказать, уклоняюсь, Кирилл.
Ну вот смотрите, тут какая история получается. Она создает очень любопытный сюжет. Вот Саша Грей садится, как она там месяц назад, что ли, или полтора, да, ездила по России на «Ладе», да. Вот она садится на эту «Ладу» и едет. Значит, российские журналисты, представители, ну, одного из самых ханжеских, на самом деле, медиарынков в Европе, с восторгом следуют за ней, берут у нее интервью и так далее, но при этом абсолютно умалчивая то, чем знаменита эта женщина. Понимаете, да? Вот. И получается так, что вот к нам приехала знаменитость, никто не хочет говорить, чем она знаменита, но вот она разъезжает на «Ладе». Mm-hmm. Точно так же люди, которые там, я не знаю, слушают ее, ходят на концерты, или там слушают ее музыку, или собираются читать ее книгу. Понятно, что они будут слушать эту музыку и будут читать эту книгу только потому, что они знают, кто такая Саша Грей. Только потому, что они являются потребителями ее порнопродукции. Но в этом они никогда в жизни не признаются.
Кирилл, то, у меня что есть она... один вопрос. Какой-то оттенок этого вопроса прозвучал и у Ольги. Дело в том, что я хочу процитировать фрагмент из вашего текста о ней и задать этот вопрос. Цитирую. «Интеллигентная и альтернативная Саша Грей пишет книги, дает интервью, разъезжает на «Ладе» по России. А та первая Саша Грей с интересом, вскинув бровь, наблюдает за реакцией окружающих на своего двойника. Мой вопрос, Кирилл, вот какой». Значит, из этой цитаты получается, что первая Саша Грей – это вот та порнографическая как бы звезда.
Нет.
Ну, из этого текста так, потому что тут, а та первая Саша Грей с интересом наблюдает за реакцией окружающих на своего двойника. Поэтому мой вопрос такой. Что же там есть первое – это ее «я» у этой Саши?
Ответ очень простой. Дело в том, что Саша Грей перестала, насколько я знаю, делать порно. И вот той как бы порно-актрисы Саши Грей уже не существует физически, да. А есть изначальная, как бы, ну, то есть не то, что изначальная Саша Грей, да, но есть очень неглупая женщина, довольно начитанная и так далее, которую, ну, там, социальные условия и ряд обстоятельств, не буду говорить, как Белинский, виновата система, да, вот, но, тем не менее, совокупность экономических и социальных обстоятельств заставила стать частью порноиндустрии когда-то там несколько лет тому назад.
Кирилл, вот. Вы уже вот только что постулировали вот этого самого единого истинного автора. О котором нет. Говорила я.
Нет, почему? Ну, Алекс Харви, вернее, как его там зовут, Эй-Ди Харви, он же тоже какой-то существует, да? Так вот, есть вот, ну, как бы такая Саша Грей, которая вот несколько лет занималась одним, потом перестала этим заниматься и решила, что вот те занятия, которыми она перед этим занималась, являются хорошим ресурсом для того, чтобы посмотреть, это я за нее так рассуждаю, да, как устроен этот мир. И, может быть, даже кое-кому намекнуть примерно, как устроен этот мир. Я бы даже, может быть, сказал, что это какая-то, может быть, месть Саши Грей этому миру. И вот она этим как раз и развлекается и смотрит, как серьезные люди, которые там год назад покупали один фильм за другим с ее участием, теперь имеют полную возможность как бы открыто, честно сказать, что да, мы знаем, кто такая Саша Грей. Ну, это же здорово.
Ну, если вспомнить этого Эй-Ди Харви, то на самом деле он, может быть, делает обратное. Вот, достигнув, наконец, известности посредством этой своей мистификации, он, быть может, приобретет нормальных читателей своих нормальных книг. Ну, потому что он еще является обычным совершенно историком.
Он является историком литературы, да?
Да, историком литературы, у него есть книги по истории секса, вот, кстати. Мы могли бы его позвать.
Ну, в сущности, они могли бы Саше Грей написать какую-то любопытную книгу.
Но ему теперь, мне кажется, уже не нужен этот ресурс в виде секса. Он его получил в виде ярости научного сообщества.
Вы знаете, если вот вернуться к той истории с Эдди Харви, да, это очень, да, вот, любопытно, что и к вопросу о том, что на самом деле, кто стоит за фигурой персонажного автора. Все одержимы идеей, что один знаменитый писатель встретился с другим знаменитым писателем, да, или там одна звезда встретилась с другой звездой, что из этого вышло. Есть знаменитая история о том, как первый и последний раз в жизни встретились Пруст и Джойс. Жили они тогда в одном городе, город этот назывался Париж, и кто-то пригласил их, ну, чтобы свести вместе на обед. За весь обед эти два человека обменялись, кажется, Пруст, только одним словом. Когда Джойс спросил его, передать ли ему солонку или перечницу, то тот сказал «да».
Виктор, есть еще какие-нибудь соображения?
Ну, эта тема, которую сейчас затронул Кирилл, страшно интересная, конечно. Вот эта мифологизация вот этого контакта, вот этой встречи, она, конечно, имеет под собой серьезные основания. Это связано с непрекращающимся током культуры, к передаче вот этого, как бы, вот такой вот энергии от одного к другому. Но это то, что вот Ахматова там передала что-то Бродскому и так далее, и так далее. Это из этой оперы. Под этим есть основания. Но иногда это получается, иногда нет. Просто у Борхеса с Джойсом ничего не получилось.
Ну, еще одно маленькое замечание, как, насколько я понимаю, Ольга, мы сейчас перейдем к следующей теме, касающейся вот как раз того, что мы сейчас говорили. Вы знаете, вот эта одержимость как бы сексом в официальной совершенно, ну да, такой официозной современной России, ведь вот только сейчас мне пришло в голову, она еще и очень тесно связана с историей Саши Грей. Вот что бы она сказала по этому поводу. Ведь эта одержимость позволяет им прилюдно говорить о сексе, а так они стесняются. Вот, например, представьте себе, Путин обедает он с, ну, я не знаю, с Гюнтером Грассом, да? Ну, не будет же он с ним рассуждать о Виагре. А тут вот подворачивается отличный такой повод поговорить про универсиаду, тут можно и Виагру вернуть. Я думаю, что это очень важный психологический момент.
Ну и вот как раз, Кирилл, спасибо. Мы очень плавно втекаем в цитату недели номер 2, которая как раз является пародией на высказывание Путина о том, что те, которым не нравится универсиада, могут пользоваться Виагрой.
«Пусть недовольные уровнем коррупции в стране пользуются кофеварками Bosch», заявил Владимир Путин. «Пусть недовольные реформой образования купят себе кухню от Икеа», отметил Владимир Путин. «Пусть все сомневающиеся в прозрачности выборов приготовятся отведать вкусный и недорогой бизнес-ланч в кафе у Ашота, Березовая аллея, дом 17», предложил Владимир Путин. «Весело и вкусно в Макдональдс», добавил в заключение Владимир Путин.
Ну, это ироническая реплика Ивана Давыдова, которая развивает риторику Путина и выводит ее за пределы секса. Что еще раз подтверждает ваш, Кирилл, тезис, что секс является не больше, не меньше, как просто предметом потребления.
А вы знаете, тут еще есть одно маленькое вот такое замечание. Дело в том, что вообще нельзя политическому лидеру быть маркетологически столь невежественным. Владимир Путин, к сожалению, не знает, что Виагра – это не тип продукта, а название продукта. И вот это как раз и подметил Иван Давыдов, ну, да?
Совершенно верно, да.
Вот, то есть Путин действительно считает, что Виагра – это разновидность такая продукта, что, ну, я не знаю. Ну, впрочем, когда-то и ксерокс, и аспирин тоже же, да, имели совершенно такое значение. Так что, вот, может быть, действительно Владимир Путин живет в таком мире, где уже нету никаких брендов и уже никаких копирайтов, ничего. Есть только просто очень простые вещи – Виагра и универсиада.
У нас остался один на сегодня персонаж. Этого персонажа зовут Навальный. И Кирилл, когда мы готовились к подкасту, вдруг вот ни с того ни с сего для меня совершенно неожиданно назвал его тоже персонажным автором. В каком смысле, Кирилл?
Немножко в другом. Речь идет о политике, причем о политике настоящей. Понимаете, дело в том, что вот то, что в России называется уже, я не знаю, полтора десятка лет политикой, таковой не является по одной простой причине. Она как бы не всерьез, прежде всего, да? Не всерьез власть управляет страной. не всерьез оппозиция борется с властью. Не всерьез говорятся какие-то слова, потому что каждый раз эти слова говорятся по поводу каждой конкретной ситуации, и эти слова могут быть абсолютно на 180 градусов другими, если завтра ситуация будет другая. Политика предполагает, умение и желание и приверженность принципу, что ты должен идти до конца, это очень важно, да? И второе, это то, что помимо прагматической тактики ежесекундной существует и среднесрочная перспектива, что называется, оперативная, как военные говорят, оперативный уровень, и есть стратегия, да, и есть, собственно говоря, то, ради чего ты этим занимаешься. Вот в этом смысле...
Это политика, которую ведет настоящий политик, или вот в наших терминах сегодняшних реальный автор, так?
Вот в том-то и дело, что нет, потому что это могло бы быть так, если бы в России была, ну, как бы было поле реального политического, да? Угу. Если бы в России поле политического состояло из деятелей и политических партий, которые выражают интересы различных групп населения, да, каким-то образом представляют их и от их имени ведут политическую борьбу. И вот в ходе этой политической борьбы есть какие-то политические лидеры или просто ее участники, которые ради вот каких-то принципов и так далее, готовы идти в этой борьбе до конца.
Тут я вас не понимаю. Дело в том, что я не понимаю это слово, что не всерьез. Что может быть более серьезное, чем война, а она, так сказать, велась постоянно, и что может быть более серьезным, чем, так сказать, насилие над человеческой личностью по отношению, допустим, как к позиции там, и так далее, и так далее. Я думаю, что политика в России очень сильная, и даже в смысле долговременном, как долговременной стратегии, она тоже очень прочитывается ясно. Так что я просто не понимаю, поясните.
Решительно с вами, Виктор, не соглашусь. Дело в том, что я говорю о политике в том смысле этого значения или в том содержании этого значения, которое, ну, принято на Западе, условно говоря, да? В мире, который существует, ну, скажем так, после Великой Французской революции конца XVIII века, после Индустриальной революции, после XX века и так далее, так далее, так далее. Конечно, мы можем говорить о политике в другом смысле этого слова, даже когда речь идет о какой-нибудь стране, захваченный политическим, вернее, вообще просто хаосом, да, социальным, политическим, военным, каким угодно. Люди гибнут, происходят драмы, трагедии и так далее, но само поле политического не существует. Я вспоминаю по этому поводу, ну, скажем так, Латинскую Америку, ну, сразу после окончания войны за независимость в начале XIX века. Там довольно быстро образовалось энное количество государств на месте бывших испанских колоний, внутри которых завелась по европейскому образцу какая-то политическая жизнь. Были какие-то партии там федеративные, там республиканские, такие, сякие, третьи, десятые. Вроде даже какие-то были и выборные органы. И формально это были как бы даже псевдодемократические, ну, демократические государства по внешним признакам. На самом деле под видом федеративных, республиканских и прочих партий это были группы людей, которые объединялись вокруг так называемых каудильо, таких военных лидеров, которые просто абсолютно цинично и прагматично друг друга вырезали и сражались за власть, то есть за обладание ресурсами.
Ну, а как вы назовете вот эту вот борьбу за власть, если это не политика?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я бы сейчас не мог ответить на этот вопрос.
Ну, как на него. Кирилл, мне кажется, что там происходит некоторое смещение понятий. Я не знаю, может быть, это возможно, это смещение или накладывание, да? Потому что, когда вы делаете упор на то, что политика связана с существованием политических партий, или, во всяком случае, это одно из условий политики, то можно возразить этому. Это не обязательно, что могут, как вот сейчас в России политических партий нету, да? Нет их, да. А тем не менее политика есть.
Есть другая политика. Я говорю эти политики, еще раз, да, вот в западном, в принятом смысле этого слова, что существуют настоящие политические партии, которые имеют как бы настоящие программы, которые выражают настоящие интересы или, по крайней мере, кажущиеся.
Это так демократическое как бы понимание политики.
Безусловно, я и говорю об ограниченном своем понимании. Понятно, да, но дело в том, что...
У фараонов тоже была политика.
Это большой вопрос. Это, вот я думаю, что специально можно сделать подкаст об этом. Я много что могу сказать по этому поводу. Но вот с этой точки зрения, не забывайте, что оба, ну, скажем так, участника современного политического процесса в России, псевдополитического, с моей точки зрения, и власть, и оппозиция, и те, и другие клянутся приверженности демократическим принципам. То есть они делают вид, что они играют или занимаются настоящей политикой в западном смысле этого слова, да?
Это другое дело, да.
Вот, и давайте-ка посмотрим с этой точки зрения,
Между прочим, Ольга, да. Так сказать, давайте вернемся к самому слову «политика». Оно происходит от полиса?
Ну, разумеется, оно происходит от полиса. Да, политика – это то, что касается общества, общности, вот, города.
И вот с этой точки зрения никакой политики у фараонов не было же. Вы же понимаете прекрасно.
Сейчас. А как Аристотель понимал политику?
Аристотель понимал политику как участие граждан в жизни полиса. То есть участие в суде, в народном собрании, в создании каких-то законов или их модификации, и их исполнении.
И службу в армии,
естественно. В этом смысле тогда, так сказать, в России нет политики.
В античном, конечно, нет, да.
Ну вот видите, я очень рад, что мы все-таки в этом сошлись. И вот возвращаясь к Навальному, да?
Да, да, вот персонаж-то здесь кто?
Вот смотрите, Навальный, я думаю, что это второй человек после Ходорковского, а в каком-то смысле, не будем сейчас объяснять, и первый, который в России решил идти до конца сознательно, да, отстаивая то, что он отстаивает политически, или как ему кажется политически. Именно поэтому Навальный выделяется на фоне абсолютно всех деятелей, как те, которые в Кремле, те, и которые как бы за пределами Кремля и против него. Это первое. И он осознанно идет на это, по крайней мере, пока. А во-вторых, Навальный не является политиком в западном смысле этого слова, потому что он, ну, все знают, и даже нечего об этом говорить, у него нет как бы политической программы, да, он не предлагает обществу образа будущего, он не дает языка описания сегодняшнего дня и того, как, так сказать, это дело изменить. Он разгребатель грязи, как это называли в Америке на рубеже 19-20 века, да, он борец с коррупцией, он борец с несправедливостью. Значит, вот отвечая на ваш вопрос, персонажным автором, он, ну, как бы движется туда, и я надеюсь, что, в общем, этот процесс, он будет, ну, скажем так, рефлексировать и думать по поводу, и понимать, что это происходит. Потому что вот сначала он создал один образ, ну, еще несколько лет назад, да, когда он начинал этот распил и так далее, да, это был такой вечный, очень назойливый, очень энергичный, очень беспощадный тролль, да?
Так, да. Который... Ну, особенно вот эта его деятельность как миноритария была таким мощным троллингом.
Да, вот. И как бы этот тролль, он, ну, в общем, мало симпатичен на самом деле, да? Он мало симпатичен. Он как бы выполняет очень важную функцию, да? Он разоблачает всех и вся, но по-человечески такое как бы существо очень сложно, ну, я не знаю, полюбить, разделить его интересы там и прочее, прочее, прочее.
Я относилась к нему по-другому. Мне кажется, он выполнял очень важную функцию в не только общественном смысле, но и в смысле личного отношения, потому что каждый из нас будет себя одергивать, когда ему захочется выступить вот примерно в той же роли, в какой выступал Навальный. Ну, не так глобально, да, не с Роснефтью тягаться, а, ну, хотя бы со своим собственным ЖЭКом. И как бы вот какая-то воспитанность или внутренняя робость или нежелание инвестировать душевные силы тебя все время останавливает. И поэтому для меня, по крайней мере, наблюдать за деятельностью Навального имело крайне важный терапевтический эффект. А мне нравилось, что он вот это все высказывает, причем так жестко, хлестко и, ну, вот как бы резко, так, как ты сам себе не позволяешь.
Вот именно, он превратил очень талантливо ролевую модель тролля, да, вот как раз персонажного автора. Честно говоря, ну, я, вот, например, никогда тогда его не видел, да, и, в общем, мало интересовался, вот, как бы, и физической стороной Навального, да. Я представлял себе его совершенно другим. Он действительно создал очень мощный образ вот такой, знаете, осы, да, вот, которая жалит, 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 жалит. Потом этот образ так или иначе был исчерпан. Ну, нельзя долго как бы находиться в этой ситуации. Потом появляется народный трибун. Все-таки народный трибун и беспощадный тролль – это разные вещи.
Ну, сейчас он сочетает отчасти эти вещи, потому что, с одной стороны, он выступает с раскрытием, там, скажем, коррупционных схем российских железных дорог, а на следующий день пишет абсолютно политический пост о том, что жаба сама с вентиля не слезет. И это как бы вот два разных... как будто бы даже человека пишут.
Ну вот, вы же и отвечаете на свой вопрос.
Теперь я понимаю, теперь куда вы клоните. Да.
Да, вы отвечаете на свой вопрос, понимаете? Тут множественность вот этих ролевых моделей, которые превратились талантом Навального в персонажных авторов. Их несколько, да? И сейчас еще будет одна, и уже она появилась, да? Это вот человек, который страдает. Но надо сказать, что помимо вот этих как бы персонажных авторов или ролевых моделей, если угодно, есть еще настоящий человек, которого упекают в тюрьму. И это не модель, и это не персонажный автор, это человек. И единственной возможной, как мне кажется, склейкой или возможностью склеить все эти образы в один является сочетание того, что Навальный все-таки, несмотря на все вот эти свои роли, действительно выглядит как настоящий человек, не в смысле настоящий человек в соцреалистическом смысле, да, а человек, который страдает на самом деле, да, и мужественно преодолевает страдания, с перспективой того, что он, скажем так, перерастет вот эти свои роли и перейдет все-таки к занятиям нормальной политикой. Это нормальной политикой в западном, еще раз подчеркиваю, смысле этого слова. Вот тогда он будет действительно по-настоящему отличаться от всех людей на псевдополитической сцене России. Потому что настоящих политиков там нету, а он с его вот этим огромным ресурсом, который он добыл в разнообразных своих видах деятельности, он это может сделать. Но это очень мужественный и ответственный шаг, потому что тут, ну, надо что-то действительно предлагать. На пустом месте этого же не получится.
Ну, тут я еще добавлю, сославшись на ту цитату, которую приводил Виктор, нужно еще, чтобы на это, на подпольном художественном рынке был большой спрос. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, подкаст «Цепь», в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.